Евангелие Матфея, 43 стиха. Евангелие Матфея, 5 глава, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья и сестры, желание моего сердца особенно обратить внимание вместе с вами на 44 стих. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И особенно, братья и сестры, обратить внимание на последнее повеление Господа: молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Господь знал силу огорчения и силу обиды и противоставил этой силе силу молитвы. Что случается с человеком, который обижается, огорчается? Когда мы сейчас посмотрим на некоторые примеры Священного Писания, мы видим, что человек огорченный, человек, который обиделся, он или убивает других, или лишает себя жизни, становится самоубийцей. Кажется, не так уж это серьезно, обида и огорчение, но за этим стоит смерть. Дети поют псалом: «Обида, обида, несчастен, кто дружит с тобой». И действительно, несчастна жизнь людей, которые обижаются. Но мы с вами каждый день встречаем обстоятельства, которые нам причиняют огорчение. Давайте посмотрим на примеры в Священном Писании. Каин убил брата своего. А причина? В 4 главе 5 стихом мы читаем: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И Господь говорил, что грех лежит у сердца твоего, господствуй, но сила огорчения так велика, что оно превозмогает все, наполняет сердце человека, сознание его, и он делает даже то, что ему не хочется. И вот он убивает своего брата». Бытие в 34 главе описывается о поступках двоих сыновей Иакова. Эти поступки отразились на жизни многих поколений потом их. Это поступок Симеона и Левия. Почему они так жестоко поступили? Иаков говорит, что в совет их не внидит душа моя. Почему? Потому что жесток гнев их. А почему жесток? Седьмым стихом сказано: «Огорчились мужи те и воспылали гневом». Огорчились, обиделись. Посмотрите, за огорчением и обидой гнев, а потом действие, потом жестокость, убийство. Забыли спросить совета отца, все забыли. Забыли, кто они, почему они здесь. Убили всех жителей Сихема. Братья и сестры, как важно проверить сейчас наше сердце. Если есть какая-то обида или огорчение на кого-то, ведь это будет последствия на многие поколения. Они уже постарели сами, и отец их, будучи в преклонных летах, говорит о их будущем. Симеон и Левий, так он говорит им. И сразу же определяет: не внидит совет их душами, к собранию не приобщиться, гнев жесток их. Вот так временно, когда мы допустим огорчение или обиду в наше сердце, это может сопровождать всю нашу жизнь, и не только нас, но еще и детям нашим достанется. первой книге царств раскрывается трагедия человека, царя Саула. Как, посмотрите, когда он преодолевал все добротой, когда он поступал так, как вот Господь говорил, любите врагов ваших, благословляйте, благотворите. Вот пример. Вы помните, когда говорили, Саул ли царствует над нами? И Слово Божие говорит, он как бы не заметил. Он не обращал на это внимания. И вот когда была одержана победа, подходят люди негодные и говорят, где эти люди, где эти враги твои, которые так говорили, убьем их. А он говорит, время ли убивать? Простить надо. Надо помиловать их. Нет, он не пошел на это, он не затаил в сердце обиду. И как Бог благословлять стал его? Ну вот, огорчение. 18 глава описывает победу, большую победу над филистимлянами. И там Давида Господь благословил в этой победе. И вдруг Саул слышит песни. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И мы читаем, 8 и 9 стихом сказано, Саул сильно огорчился. Сильно огорчился Саул. И что дальше? И с того дня с подозрением смотрел на Давида. Братья и сестры. И на этом он не остановился. Дальше он начал искать убить уже его. Он однажды метнул копье в него, и все, его сердце уже не успокоилось. Что значит один раз допустить обиду в сердце своем? Он уже делал то, что не хотел делать. Чувства взяли власть над разумом. Умом своим он понимал. И он говорил умом так. Ты правее меня. Я знаю, что ты одолеешь, ты будешь царствовать. Но не мог себя уже остановить. Но обида влекла его делать зло Давиду. Сколько иногда подозрительности ненужной может быть в семье, может быть среди народа Божьего, среди братьев, когда и то, и другое весьма подозрительно. Почему? Руководит какое-то огорчение. Если огорчение вмешалось, то там все будет подозрительно. Там уже везде что-то уже, кажется, тут что-то, какой-то замысел. Как открыто поступал Саул с Давидом. Он одел его в свою одежду. Он не думал, что, а что из этого будет? Он дал своему одежду, царскую одежду. Иди. Он сделал его своим военачальником. Но когда обида вкралась в его сердце, все, нет уже места Давиду в его доме и в его сердце. Третья книга царства раскрывает нам трагедию еще одного царя Ахава. Посмотрите, когда пророк обличил его за то, что он неправильно поступил с царем сирийским, и он нарушил Слово Божие. Господь ему одно сказал, он сделал другое. И что же после этого огорчения случилось с Ахавом? Слово Божие говорит, и отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный. Братья и сестры, огорчение всегда приносит тревогу. Мы поем псалом, хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нет в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина, где нет тишины. Человек не спит, человек теряет здоровье, нервный, раздражительный, а причина огорчения. Ну, кажется, ну, если бы серьезная причина была, ладно, огорчение, малое вроде бы, а ведет к таким страшным последствиям. И когда человек начинает огорчаться, если он не остановится, это приводит его к большой трагедии. Вот посмотрите, 20 глава, последний стих 3 книги царств. «И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию». А здесь он встречает Навофея и говорит, чтобы он дал ему его виноградник под овощной сад. Навуфей говорит Ахаву, 3 стих 21 главы, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный. Все. Уже не контролирует собой. И что он тут совершит? Да, и здесь совершится убийство при его содействии молчаливом. Убийство Навуфея. Иезавель убьет Навуфея. Вот что случается, когда посещает наше сердце огорчение. Ну, вспомним, давайте еще одного человека, Иону. Сильно огорчился, раз и два огорчился, не по его поступили. Иногда к огорчениям не обязательно, когда что-то действительно обижает. Мы можем дойти до того, что мы огорчаемся не по-нашему, мы огорчились. Вот мы перед собранием были в доме брата. Смотрю, девочка плачет, печальная. Спрашиваю, что там? Ну, мама говорит, ничего страшного, просто не по ее. И уже нет радости, уже нет настроения, уже слезы. Что дальше будет? Если человек не будет молиться, чтобы Господь удалил этот грех обиды и огорчения, ему будет очень тяжело в жизни, и с ним будет тяжело. Он совершит много грехов, и даже дойдет, не захочет жить. Или будет чью-то духовную жизнь лишать, или себя лишит, а себя в первую очередь он лишит духовной жизни, а может даже и больше. И он огорчился, и сразу же результат, просит смерти. Довольно, Господи, возьми душу мою. Второй раз, посмотрите, причина его, рение, которое Бог чудесным образом произрастил и подточил вот там вот червь, это растение, опять Иона огорчился, опять просит себе смерти. Огорчение, когда особенно связано это с служением нашим, это особый грех. Давайте вспомним Моисея. Не, братья и сестры, не случайно его такая судьба. 80 лет Господь его учил. И научил его тем, что он уже не спешит кого-то бить, убивать. Он когда-то народу израильскому так говорил. Я носил ваши тяжести, распри ваши. Я носил это. Это тяжело было для него, но он носил. Что стало причиной того, что Моисей не вошел в обетованную землю? Посмотрите, как постепенно шел к этому Моисей. Как постепенно он терял. В 14 главе мы видим всю красоту этого вождя Божьего в 14 главе книги чисел. Неверие Израиля. Общество народа израильского роптало на Моисея и Аарона. И говорили, о, если бы мы умерли в земле египетской. Дальше говорят, друг другу сказали, 4 стих. Поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Братья и сестры, легко слушать это Моисею, а? Не случается ли так в нашей жизни, в жизни родителей, в жизни служителей, когда отвергают нас? Когда не хотят больше с нами считаться? Если здесь не появится огорчение, Бог вступится. И как на это смотрит Моисей? И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. Упали. Начали умолять Бога. У них никакого огорчения, ведь их же отвергли. Не смиряется общество народа израильского. 10 стих. И сказало все общество, побить их камнями. А как на это отвечает Моисей? Уже не только отвергли, побить их камнями. 19 стих. Моисей просит, прости грех народу сему по великой милости твоей. Братья и сестры, какая любовь, какое прощение. Здесь действительно исполнилось слова Христа, молитесь за обижающих. Обижающий нуждается в молитве, потому что он несчастный человек. Если мы это понимаем, он достоин сожаления, он нуждается в ходатайстве. И Моисей, вместо того, чтобы обидеться, огорчиться, он говорит, Господи, помилуй ради милости Твоей. Он просит милости на своих, на тех, которые не только обидеть его захотели, но лишить жизни, побить камнями. Это была победа Моисея. И Бог говорит так, и сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Когда это случилось, посмотрите, как Господь заступился за Моисея. Здесь вот в одном и в первом, и втором случае сказано, что слава Господня осенила их, и они, народ, общество народа израильского не причинили зла Моисею. Господь ступится, если мы, как Слово Божие говорим, представьте, это вот этот вопрос. Не лучше ли для вас остаться обиженными, Слово Божие говорит?
Братья и сестры, кто пережил такое состояние? Кто соглашался когда-то быть обиженным? Обиженной стороной, которая не взыскивает, не требует, остается так. Но нельзя просто так оставаться. Вот сегодня и молитвенное служение, нужды перечисляли. И одно из нужд сегодня нашего времени, это нужда, чтобы мы молились за обижающих. И не обижали сами. Ну а когда нас обижают, молились за обижающих. Не лучше ли, братья и сестры, лучше? Вот один брат, он такой видный, уважаемый, родство большое, ну, имеет большие преимущества в церкви. И он говорит, я никогда себя не давала в обиду. Если что случается, я умею отстоять себя и детей своих. Говорит, ну а почему? Говорит, у меня радости после этого нет. Нет радости. И в то же время, когда, говорит, я уступлю, у меня так трудно это сделать, а приду домой, на сердце как-то спокойно. Молитесь за обижающих. Мы часто с вами бываем и в одном, и в другом положении. В положении обижающих и в положении, когда нас обижают или огорчают. И в том и случае обиду надо преодолевать молитвой, потому что когда человек обижает, здесь, чтобы он остановился, нужно молиться. Молиться за таковых и нам самим, братья и сестры, не давать гневу своему, а давать Божьему гневу, даже не Божьему гневу, а лучше, Господь говорит, не молиться за обижающих, чтобы Господь их наказал. Милости просить, как просил Моисей. Но вот дальше мы читаем в 16 главе. Восстали Дафан, Корей и Аверон. Посмотрите, здесь общество народа израильского не было истреблено. Почему умер Дафан, Корей, Аверон? Заслужили они эту смерть? Заслужили. Это было справедливо. Но еще одна причина была их смерти. 16 глава, книга чисел, мы читаем в 15 стихе. Так, Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. Не обращай взора твоего на приношение их. Братья и сестры, они умерли, потому что за них некому было походатайствовать. За них никто не вступился. За них никто не просил. Больше того, Моисей говорит, Господи, не обращай взора на их приношение. Если даже они своими приношениями будут просить тебя, ты не обращай меня. Это огорчение. И, конечно, они погибли и наказаны были. Они справедливо, заслуженно были наказаны. Но можно было милости просить. Братья и сестры, что же дальше будет? Посмотрите, мы перелистываем с вами один листочек и читаем «Смерть Мариам». Здесь дальше Моисей продолжает огорчаться. Уже обида посетила его сердце. 105-й псалом говорит, они, народ израильский, огорчили дух его, и он погрешил устами своими и потерпел за них. И вот что случается. Утрата за утратой. Умирает Мариам. Мариам, сестра его, которая много благословений Моисей имел через сестру свою, но и немало огорчений, но он терпел ее. Но он ходатайствовал, он молился. Вы помните, когда она была поражена проказой? Братья и сестры, нельзя спокойно читать молитву, которые молились братья за сестру свою. Как они просили, и как Господь помиловал ее и снял с нее проказу. Бог видел, что здесь будет конфликт уже. Моисей уже не тот, который бы мог бы снисходить, он уже обиде дал, сердцу дал войти обиду. В скорости умирает и Аарон, потому что он был добрым ему сотрудником, но тоже имел свои слабости, и эти слабости нес Моисей. Не в состоянии нести, но он уже не в состоянии и всего народа нести. И Господь говорит Моисею, пойди на гору и умри. Умри в славе. умри, как вождь великий. Он поступал верно во всем доме своем. И Господь знает силу вот этого огорчения. И поэтому останавливает служение Моисея. Все, Моисей, достаточно. Дальше ты уже, просто сил у тебя не будет. Искушение за искушение будет. Ведь народ-то, народ буйный, народ жестокий, народ необузданный, народ, который часто Бога забывает. Такой народ надо нести. Братья и сестры, конечно, нелегко отцам, матерям сегодня совершать свое служение. Нелегко совершать служение служителям, но нам нужно одно – молиться за обижающих. Молитвой покрывать ходатайство друг за друга. И сегодня сколько вот таких причин поплакать и помолиться, и сказать: «Господи, и тех помилуй, и тех останови, чтобы они не погибли, и тех вразуми». Молиться за обижающих. Если же дадим огорчению поселиться в нашем сердце, будем терять. Мы имеем и еще вот такой пример Авраама. Когда Авраам тоже пришел в такую ситуацию, вот мы сегодня немножко касались некоторых примеров семейной жизни, какие бывают трудности, что все мог потерять. В этой семье поселилось огорчение, обида. И жена его, Сара, говорит так Аврааму: «В обиде моей ты виноват. Выгони эту служанку». Уже трудно было остановить. Я как-то вот думал, почему Бог так сказал Аврааму, что послушайся во всем, что тебе не скажет Сара, послушайся голоса ее. Ведь жена должна слушаться голоса мужа. Трудно уже говорить человеку, который обиделся, огорчился, чтобы он прислушался голоса. Все. Раз там взяло верх огорчение, он не внемлет голосу. И человеку, который еще не подвержен огорчению, его еще можно вразумлять. И Господь сначала говорит в 12 стихе 21 главе Аврааму, сказал: «Не огорчайся ради отрока. Сару послушайся, вот, чтобы был у вас мир, порядок». Ей уже трудно это сказать, ей пока владеет обида. Не огорчайся, Авраам. Если бы и Авраам допустил в сердце своем тоже огорчение, наверное, не был бы он сегодня отцом всех верующих. Нет. И когда Авраам не допустил в сердце свое огорчение, простил жену свою, как потом наладились их отношения? Братья и сестры, вы помните 23 глава книги Бытие, когда умерла Сара, Авраам оплакал ее. Вся глава посвящена его скорби. И не было вот этих слез бы тоже, красивых слез, если бы Авраам допустил огорчение. А 24 глава начинается словами: Авраам состарился, был в летах преклонных, состарился. Он почувствовал старость. Вот что делает, когда мы побеждаем огорчение. Но когда мы огорчению даем простор, когда мы на обиду отвечаем обидой, мы теряем все. Братья и сестры, посмотрим на добрые примеры. Анна и Финана. Анна, она была огорчаема. Написано, та огорчала ее. Соперница ее сильно огорчала, и притом огорчала, но била по самому больному. Анна была бездетной. Что же отвечала Анна Финане? Ничего. Жаловалась ли она Елкане, мужу своему? Нет. Она уходила в храм, и написано, она плакала, и она постилась, и она молилась. Вот что может преодолеть обиду и огорчение. И посмотрите, как Бог вознаградил ее. Он дал ей такого прекрасного сына Самуила, который тоже когда-то сказал: «Не допущу греха, чтобы перестать молиться». И пришло время, когда сильно обидели Самуила. А он печалится. Не потому, что его обидели. Он печалится о другом. Господь говорит: «Не печалься. Они не тебя, меня отвергли». И успокоился Самуил. И простил народу. И помазал им царя. Кажется так, Самуил бы сказал: «Господи, Ну, уж пусть другой судья, уж пусть другой пророк мажет им царя. Они меня, я не могу, они мой дом отвергли, и я это буду делать? И вы посмотрите, они его отвергли, избрали другого, а что делает Самуил? А Самуил благословляет того, которого они избрали. Самуил, где силу ты взял? Ведь отвергли твой дом и тебя. Где эта сила? Сила еще матерью была заложена. Когда она вынашивала этого ребенка, тогда, когда она преодолела это огорчение, вот где сила. И посмотрите, как благословенно служение Самуила. И это благословение распространилось и на детей его впоследствии. До четвертого рода мы видим их лучшими прозорницами, певцами в храме Божьем, среди народа Божьего. Вот что значит преодолеть обиду и огорчение. Мы можем иногда сказать, хорошо, я прощаю, но сверх моих сил рядом быть. Вот какое слово замечательное мы слышали, общение. И когда человек думает, что о том, чтобы да как-то удалить бы его отсюда, не будет общения. А у Самуила общение с народом Божьим. Он любил Бога. И если Бог сказал так, и у него был, он любил народ, он покрыл это все. Покрыл. И вот это соперник его, это же тот, кто на его место становится, на место его дома становится. А он, раз так, пусть будет так, и Бог это сказал, пусть будет, и он это делает. Братья и сестры, апостол Павел в своем служении тоже нам преподает уроки. Первые шаги он допустил огорчение. Вы помните, когда произошло огорчение из-за Марка, и он расстался с таким сотрудником, Варнава. Сколько, как они нужны были друг другу. Не Варнава ли пошел в Тарс, не он ли там его нашел? Не он ли его привел к братьям в Иерусалиме, и потом опять нашел его и привел его? И он был в Антиохии, вместе они были. И вместе были, совершали первое миссионерское путешествие, но вот расстались. Что? Грех какой был? Грех, огорчение. Произошло огорчение. Огорчение, обида, братья и сестры, разлучает сотрудников. А ведь они так параллельно и шли. И пришло время, апостол Павел говорит, пишет, возьми Марка Тимофею, он мне надобен для служения. Марк совершал служение все равно. И характерно вот из истории христианства мы видим, Петр нашел Марка. Петр первый его привлек. Петр знает, что значит восстановление. А здесь вот огорчение, а не могут они вместе трудиться. Братья и сестры, не происходит ли сегодня это в народе Божьем? И когда посмотришь на причины, во многом это причины огорчения, когда мы теряем сотрудников, мы теряем друг друга, мы не можем. Но когда мы одумаемся, когда мы начнем молиться много, мы скажем, позовите Марка, он мне надобен на служение. Мы сможем, оказывается, вместе еще совершать служение. Это был особый урок. И апостол Павел, Господь дал ему усвоить этот урок. Он провел свое служение через многих огорчений. И научился прощать. Научился не обижаться, научился молиться. И он говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся во втором послании Коринфянам. И дает такой совет, как мы уже упоминали, для чего вам не остаться обиженными? Это лучше. Он из горького опыта своего дает совет. Лучше останьтесь обиженными, но вы не потеряете друг друга. Ведь где Варнава? Где Марк? Разве не огорчение их разлучило? Интересно, братья и сестры, читать. Вот еще во втором послании к Коринфянам, он больше даже пишет в 12 главе. Я благодушествую в обидах. Благодушествую в душе моей благо в обиде. Братья и сестры, кто способен благодушествовать в обиде? Когда это благо? Когда простили мы, когда помиловали, а еще больше, когда молимся за обижающих, это надо испытать, какое благо в нашей душе. В 4 главе послания Галатам апостол Павел пишет так, 12 стихом, Галатистам, «Вы ничем не обидели меня, Братья и сестры, давайте почитаем мы с вами первую главу послания Галатам и посмотрим. Они его перестали считать за апостолов. Не считали апостола. Они уклонились от того учения, которое он им преподал. Они с радостью приняли других. И другому благовестию поверили. Ну, можно так сказать, галатийцы – это его первая любовь. Это первое служение его. Это первое его миссионерское путешествие. Путешествие прошло через Галатию. И он говорит, вы меня не обидели тем, что меня не признаете за апостолов. Вы не обидели меня этим, галатийцы. Вы не обидели меня тем, что так быстро уклонились к другому. И этим вы меня не огорчили. Я простил вас. Он молится за них. Братья и сестры, где эта сила? Какие письма пишем мы сегодня? Если бы апостол Павел не победил огорчение, способность огорчаться и обижаться, все его послания были бы перечислением претензий. Сколько бы потерь было бы? Нет. Вы ничем меня не огорчили. Он говорит к тем, кто сильно огорчили его, сильно обидели. Но он говорит, я благодушен, нет у меня обиды на вас, галатийцы. Этому стоит поучиться, братья и сестры. Но для этого нужна молитва. Вот перед самым приездом сюда за день брат пригласил, надо было заехать в один город, в церковь, в одну семью. Там собрались две семьи, два родства, и между собой хотя бы были родственниками. Многолетний конфликт. И сколько он уже разбирался, сколько рассматривался. Вы знаете, так не хотелось терять какой-то вот и мир перед служением, которое должно быть здесь. Так не хотелось ехать. Я всячески хотел избежать. Брат говорит, это наш хлеб. Нельзя. И вы знаете, я думал так, до утра придется там сидеть, сколько выслушивать, сколько уже выслушивали их. Я обратил внимание, когда зашел один из братьев, который должен был высказываться, держит листочек, конспект. И там написаны, перечислены все вот эти его претензии к этому родству и к этому брату. Но ему, брат, почему-то, видно так, Господь управлял, не первому дал слово, а дал слово второму брату, второй стороне. И этот брат говорит, который вел этот вопрос, пожалуйста, перечисляй, вот что ты имеешь к этому родству, к этой семье, к этому брату. Он говорит, я молился, мы постились в семье. У меня ничего нет, что сказать. Я понял, если не простить, это погибель. Я, говорит, увидел последствия на детях. Дети стали враждовать. Мне страшно от того, что мы допустили. Я, говорит, никакой к вам претензии не имею. Все, что было, у меня в сердце уже нет. Я все вам простил. А вас прошу, простите, говорит. Я смотрю, этот брат прячет конспект. Запрятал его и молчит. Брат говорит, у тебя еще есть что сказать? Нет. Ну, вы теперь что скажете? А он долго молчал, говорит, и у меня нечего сказать. Я прощаю, говорит. Брат, сестры, как это хорошо. Благодушествовать в обидах. Но без молитвы не будет этой силы. Мы будем терять по-прежнему друзей. Как мы поем печальный псалом. Мы теряем друзей на развилках дорог. Почему? Обида, огорчение. Не потому, что действительно где-то, здесь уже только надо расходиться. Не можем вмещать друг друга и прощать. Слишком строго судим. Ищем справедливости, но не милости. Мы беседовали с детьми в детском общении. И брат ведущий позвал ребенка одного. И объяснял, что значит справедливость и что значит милость. Говорит, вот ударь меня по руке. И тот мальчик ударил его слегка. Он берет его руку и тоже по руке ударил. Говорит, справедливо это или нет? И так и написано, око за око, зуб за зуб. Потом мальчику говорит еще раз, протянул руку, ударь меня по руке. Он ударил. Он взял его потом и погладил нежно по голове. А это, говорит, справедливо. А это милость. А это в обиде простить. И больше того, тепло дать. Дорогие братья и сестры, дай Господь нам силы молиться за обижающих. И где-то еще вот в книге Второзакония сказано так о причине, почему мы бываем часто в положении, ну, огорченных. Пока не научимся прощать, пока Бог будет допускать к нам обидчиков. И это уже испытано. Братья и сестры, может каждый вот вспомнить такой случай. Вот когда обижали, вы простили. Прекратилось это. Бог не допустит больше. Но чем больше будем обижаться, тем больше будет нас обижать и огорчать. И вот одна из причин, сказано так в 28 главе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, 15 стих мы читаем, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то перечисляется, что постигнет его, и одно из этих: будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Братья и сестры, когда нас огорчают или обижают, надо проверить, значит, это возвращается к нам. Где-то и мы кого-то обидели, где-то и мы кого-то огорчили, а теперь это пришло к нам. Или это испытание нам. Преодолеем, Господь скажет: все, не тесни его больше, не обижай его больше. Пусть Господь благословит нам иметь эти победы. Аминь. Прочитаем три места Священного Писания. Первый стих 32 главы, 5 стих книги Псалтырь. Книга Псалтырь 32:5. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Книга Иеремии, 21 глава, 12 стих. Иеремии, 21 глава, 12 стих. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд. И Евангелие Матфея, 23 глава, 23 стих. Матфея 23:23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Братья и сестры, мы прочитали о том, что Бог любит, к чему призывает и за что укоряет. Бог любит суд. Бог призывает с раннего утра производить суд. И Бог укоряет фарисеев, что они оставили это самое важное в законе. Самое главное, что вложено в каждую деталь закона – суд. Потом – милость и вера. И на первом месте стоит суд. Ну, из последнего вот этого обличения, братья и сестры, мы можем думать, что кого-кого, ну, фарисея обличать в этом, что он оставил суд, кажется, не совсем справедливо. Кто как не судил, так как фарисеи. Они очень много судили. Они Господа осудили. Мы можем вспомнить, как они осудили женщину, как они пришли в храм, поставили ее посреди, и камни в руках, чтобы побить ее. Они судили строго. И мы, братья и сестры, находим, что суд, который производят люди, отличается от суда, который любит Бог, от суда, которому Бог призывает, и от суда, которым судит Бог. Что это за суд, Божий суд? Чем отличается он от суда человеческого? Когда Бог еще не сотворил человека, но имел уже в плане сотворить его, было уже зло. Это зло родил дьявол. И Бог в предведении своем видел, что человек согрешит и выносит приговор. И этот суд проходит прежде всего через
отцовское сердце Бога. Он отдал Сына Своего Единородного. Еще не сотворил человека, еще человек не согрешил, а Он уже осудил грех, и этот суд прошел через Его Божье естество. Отдал Сына. А Христос еще там на небе сказал: вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце. Этот суд прошел через Сына Божьего. И в Деянии апостола 8 главе мы читаем, сказано так, что в уничижении Его суд Его совершился. Божий суд начинает Бог самого себя. Хотя Он не виновен, но Он приговорил Себя к этому, Христос Иисус, чтобы умереть за нас. Вот что такое Божий суд. Божий суд – это вопль. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Что это за вопль? Почему так тяжело Христу? Потому что суд совершается. Потому что это судит всех грешников. Грех судит Бог. Но Он взял на Себя наши немощи. Он понес на Себе, братья и сестры, все наказание, которым мы должны наказаны. Это сущность Божьего суда. Ну, братья и сестры, а как было Отцу Небесному? Как тяжело было Христу, когда оставил Его одного? Отец, а Отцу? Братья и сестры, вот отцы и матери. Разве не тяжелее родителям, когда не могут ничем помочь ближнему? Когда ближний, и особенно дитё наше, находится при смерти, и мы не в состоянии ему помочь. Мы понимаем, что он находится в страданиях, но мы не видим его. Это еще тяжелее. И мы можем только представить страдания Отца Небесного. Когда он оставил одного сына нести эту тяжесть, это Божий суд. И к такому суду призывает Бог. Он от начала звал человека к такому суду, потому что за этим судом следует милость. Вот мы прочитали в 32 главе. Бог любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Только такой суд имеет милость. Бог призывал от самого начала человека к такому суду. Когда человек согрешил, Бог воззвал и говорит: Адам, где ты? Разве Бог не знал, где он? Он дал возможность человеку совершить суд, а у него была милость уже. Она уже была приготовлена от создания мира. Еще Адама не было, а милость была уже. Одежда была праведности, прощение в руках его. Но у Бога и суд, ведь он святой Бог, он не может смириться с грехом. И он представляет человеку выбор, что ты возьмешь. Будешь себя оправдывать и миловать, значит, ты забираешь это, но у Бога суд остается, и он будет судить. Будешь судить себя, ты забираешь у Бога суд, и Бог дает милость. Не понял этого возгласа Адам. Бог еще говорит: не ел ли ты запретное? Нет, и здесь не судит Адам себя. Он судит Бога, он судит ближнего, жену свою. Следующий человек, Каин, страшный преступник, убийца брата. Но еще этого нет, Бог дает возможность ему осмыслить, осудить себя. От чего поникло лицо твое, Каин? Грех уже есть, уже огорчение есть. Нет. И когда убил он брата своего, Бог говорит: где брат твой? Какая возможность даже убийце получить милость у Бога? Где он, Каин? А что я, сторож брату моему? Он не хочет себя судить. Те, кто познал Божий суд, кто пережил это, кто наполнил себя Божьим судом, братья и сестры, как много милостей такие получали. Вот мы знаем Давида, псалмопевца, который говорил так в одной из псалмов своих, что могущество, в 92-м псалме, могущество царя любит суд. Это могущество царя. Это могущество отцов, это могущество служителя в церкви, любить суд. И когда сын его стал на престол, как он молился в 71-м псалме, это последняя молитва была Давида. И он молится так: Боже, даруй царю твой суд, да судит праведно. Дай ему твой суд, дай ему суд, которым он судил себя. С раннего утра проверял себя, когда что-то случится в народе израильском, чтобы он подумал, не я ли причина, где я упустил что-то. Если так будет царь поступать, то будет благо, он будет правильно других судить. Это Давид знал. Вы помните, когда в 42-м псалме Давид был окружен недобрыми людьми, он обратился к Богу с такими словами: «Суди меня, Боже!» И следующее его обращение: «И вступи в тяжбу с народом недобрым. Суди меня!» Где-то тайна, о которой он говорил: «Я тайна меня очисть, где, ведь я же помазанник, ведь я же стою над народом, почему это со мной случилось? Суди меня, Боже!» К такому суду Господь нас призывает сегодня. Иов говорил в 29 главе, мы читаем так: «Суд мой одевал меня, как мантия». Одевал суд меня. И посмотрите, каким Иов был. И он там говорит, что я был отцом сироте, я был глазами слепому. Почему он такой был милостив другим? Потому что суд одевал, Божий суд одевал его, он строго спрашивал себя, судил себя. Всякий человек, кто строго спрашивает себя, обычно он снисходителен к другому. Всякий человек, кто не видит себя, он очень строгий к другому. Вот Давид пережил и другое состояние. Давайте вспомним, братья и сестры, как пришел пророк Нафан и говорит: так поступил один человек, у него было много овец, но он взял единственную овцу у бедного человека. Что Давид говорит? Смерть этому человеку. И пророк говорит: ты этот человек. Почему так был строг Давид? Потому что в это время он сам был во грехе, который не осудил, который еще не признал, не вынес приговор этому греху, и поэтому он строг так другому. Если бы Давид мог подумать, ведь суд без милости нет, с этим человеком надо встретиться, с ним побеседовать, может, он осознает, может, он вернет эту овцу, может, его следует помиловать, может, ему дать возможность покаяться надо, и тогда бы Нафан сказал: это ты тот человек, которому надо дать возможность покаяться. Это ты тот человек, которого можно еще помиловать. Это ты тот человек, который можешь исправить. Нет, строгий был Давид и не понимал, что это себе приговор он совершил. Братья и сестры, в чем состоит суд Божий, когда он судит согрешить? Вот мы читаем удивительную главу 48-ю книги пророка Иеремии. Здесь сказано о Мааве. Но кто такие моавитяне, мы знаем, сколько они зла причинили народу Божьему. И вот над ними совершается суд. Посмотрите, какой строгий суд. Я буду читать некоторые стихи этой главы. 8 стих. «И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь». А 9 стих, братья и сестры, сколько здесь сострадания, сколько здесь нежности. «Дайте крылья Мааву, чтобы он мог улететь». Хотя строгий приговор Божий, но тут же сразу милость идет. И если осознает Маав, то сразу же милость Божья. И он жалеет, говорит: «Дайте ему крылья». Слишком строгий приговор святость его выносит, и любовь сразу же ищет выхода для Маава даже. 16-17 стих читаем. «Близка погибель Маава, и сильно спешит бедствие его». А 17 стих говорит: «Пожалейте о нем все соседи его и все знающие имя его». 35 стих. «Истреблю у Маава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его». А 36. «Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель». «Горе тебе», 46-47 стихи. «Маав, погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленении. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд над Моавом. Братья и сестры, суд и милость. Никогда у Бога не было так, чтобы был один суд, и не было бы милость. И милость превозносится над судом. Если только Бог видит, что человек, приговоренный к наказанию, берет суд, одевает этот суд, смиряется, Бог останавливает суд и дает милость. Давайте вспомним Ахава. Сколько грешил этот человек? И вот приходит обличитель строгий, пророк Илья, и обличает Ахава. И когда услышал Ахав суд Божий, который Бог вынес ему, он разодрал свои одежды, сказано, и посыпал пеплом голову свою. Это царь, а как смирился. И Бог возвращает и говорит: возвратись, ты посмотри, как смирился Ахав, я ненавиду от него все, что сказал. Сколько у Господа милости, если мы судим себя, если мы судим судом Божьим, а суд Божий — это судить себя. Бог в суде своем всегда дает время. Вот давайте вспомним мы Ахана. Это человек, который взял заклятое, запретное. Человек, который народ Божий ввел в такую, в поражение. И грех должен быть осужден. Ну что проще, сразу назвать Ахана и приговорить его к смерти? А как Бог делает? Он дает возможность Ахану самому осудить себя. Даже Ахан, у него есть милость. И Бог долготерпит и предлагает: пусть народ израильский проходит по коленам. Ахан, какое время, думай, ведь это миллионы людей. Ведь представьте себе, надо вот пройти. Это же шествие такое торжественное. Каждое колено стоит по племенам, по семьям. Главы поколений идут, одно, второе, указано колено. Предлагается еще, не обнаруживает Бог Ахана. Он дает Ахану возможность осудить себя. И предлагает: по племенам пусть это колено идет. Потом по семьям. И вот последняя возможность — идти по одному. Нет, Ахан все думает: а может спрячусь? Или оправдывает себя, что здесь такого? И указан был Ахан, и суд был строгий, и побили его камнями. Но почему это случилось? Бог столько предлагал ему милости, и была только одна возможность получить милость – суд взять у Бога, осудить себя. И тогда Бог говорит: милую тебя. Вот был такой, помните, братья и сестры, Манасия, жестокий царь, он много зла сделал, 55 лет царствовал. В книге Паралипоменон написано, а в книге царь сказано, что он 50 лет царствовал. 50 лет он царствовал и вел себя нечестиво. Но Бог ждал и Манасию. Бог видел, что все-таки есть у Манасии суд. И он осудит себя в свое время. И вот когда он осудил себя, 5 лет последних, это было доброе царствование. Это было покаяние Манасии. Даже сказано, и Изавели Бог дал время покаяться. Но покаяние — это судить себя строго. Братья и сестры, посмотрите, как сегодня мир погряз в осуждение. Как осуждаются сегодня люди, правители, определенные лидеры, как выворачивается наизнанку вся их жизнь. Бог к такому суду не призывает. Как суд сегодня одевает людей, чтобы судить других строго, без всякой милости судить. Бог не призывает к такому суду. Говорит: никак не судите преждевременно. Не судите, не будете судимы. А Бог любит суд другого рода. Бог призывает к другому суду. Судить себя строго. Я вспоминаю, когда-то был у нас брат Николай Петрович Храпов и рассказывал об одном членском собрании в Сибири. Говорит, что меня удивило. Был в немецкой общине, и немцы, они более точны во времени, всегда начинают служение вовремя. А здесь, говорит, смотрю, все уже на месте, пресвитер на месте, 10 минут проходит, а служение не начинается. Думаю, кого они ждут, почему так? А служение членское должны были отлучать одну сестру за грех. И она здесь находится. И вот, говорит, когда уже прошло около 20 минут, все сидят, молчат, тогда уже встает пресвитер. И не проходит к кафедре, а проходит туда в ряд, где сидит сестра, и говорит: прости меня, это моя вина, твое падение. Я мало молился о тебе. И сел. Проходит его помощник и тоже просит прощения. А потом пресвитер пригласил всю церковь начать молитвой коленопреклоненной. Это был суд. Это был суд каждого себя, что мы мало молимся друг о друге, что мы не можем хранить друг друга. Какой хороший суд! Вот к такому суду Бог призывает. Я вспомню, как помню, когда это было давно уже, в церкви произошло разделение. И когда ушла одна сторона и осталась другая, и первое собрание, помню, радости-то не было. Кажется, все, правота доказана. Я помню, никогда не забуду, хотя это прошло уже много лет, наверное, лет 20. Первую проповедь после разделения вышел брат, диакон, и прочитал место Священного Писания. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. И говорит: братья и сестры, если бы был Господь в нашей жизни, вот так вот, если бы мы были близко с Ним, не случилось бы этого. Я думаю, это правильно, когда мы строго взыскиваем себя, судим себя, ищем причины случившегося, прежде всего, в себе. Это Божий суд. За этим судом милость идет, братья и сестры, помилование, прощение. За этим судом идет благословение. Когда нам приходится, как родителям, или как служителям, или как членам церкви, все-таки рассматривать проступки и все-таки совершать суд, надо не забывать, что Божий суд, вот как мы прочитали о Моаве и другим Бог, даже Кахаву, Манасии, Божий суд всегда имеет милость. Он имеет цель всегда не укора, а исправления. Божий суд наполнен любовью. И кто проникался Божьим судом, посмотрите, как он поступал. Вот мы читаем о Давиде, когда утвердилось Слово Божие, говорит, царство его. Давид осмотрелся вокруг. Сколько зла принес Давиду дом Саулов. И он говорит: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Бог произвел суд над домом Саула. Мы можем сказать: Давид, что, разве тебе мало Божьего суда? Ты хочешь судить кого-то? Да, говорит. Есть кто-нибудь? Говорят, есть. И он говорит: я оказал бы ему милость. Давид ищет оказать милость. Затем дальше вот об этом мы читаем в 9 главе. В 10 главе он обращается к аммонитянину, сыну царя, и говорит: я ему окажу тоже милость. Вы посмотрите, смотрит вокруг, кому нужно оказать милость. Вот почему Бог так миловал Давида, потому что он был милостив другому. И, кстати, вот эта милость, она совершает больше суда, чем строгость. Давайте мы вспомним, когда Роваам стал на престол, и когда произошла большая распря, когда от дома Давидова отделялся весь Израиль, и дом Саулов остался. Вениаминтяне остались с Давидом. Кажется, невозможно было их никогда примирить. Примирила милость, которую ему Саулову. И посмотрите, дом Саулов не оставляет Давида. Вот что делает милость. Я часто привожу этот пример, как мне Бог дал урок, как поступать в доме. Когда Я однажды приехал домой, и мне несколько жалоб было. В школе пожаловались о поведении сына одного. В собрании говорили, он плохо себя вел. Дома жаловались со слезами на него. Я позвал его и начал с ним беседовать строго. И говорю, сын, посмотри, везде на тебе жалобы. Посмотри на свое поведение. Он слушал меня, опустил голову и все. И потом, когда я дал еще некоторое время ему подумать, и стал думать, почему он так поступает. Вот всегда есть, братья и сестры, где-то наши причины к этому. Посмотрел на свои поступки не совсем правильные, поскорбел о них. Потом посмотрел немножко на обстоятельства домашние, думаю, он часто без отца. Я с ним встретился и сразу так строго позвал его. Позвал его, он подошел ко мне, виновато опустил голову, идет. Я его погладил по голове, обнял его. Прижал к себе, говорю, сынок, такой ты хороший мальчик. Такой ты добрый у нас. Ну вот иногда ведешься неправильно, он как начал плакать. И говорит, папа, я буду стараться лучше вести себя. И думает, что вот как раз этого не достает нам для исправления наших ближних, наших детей милости. А практически это и есть суд. Это суд совершается, дать возможность самому осознать согрешившему свое положение. Как совершает Бог, удивительно, суд, когда он встретился с женщиной у колодца, негодной по поведению. Посмотрите, как он называет ее. Он не говорит, какая ты негодная, и это было бы правильно. Он не говорит, что как она грешила. Он обращается и говорит, позови мне мужа твоего, как самой порядочной женщине, как замужней. И когда она посмотрела на эту высоту, на которую поднял ее Бог, она говорит, нет, Господи, у меня нет мужа, я не такая, это слишком высоко для меня. Да, говорит Господь, все, он дал ей возможность самой понять это, но как он прикоснулся нежно, тактично, с любовью, вот что такое Божий суд. Наш суд приносит большие потери, мы многих теряем, потому что может быть, как раз вот подходим не Божьим судом. Если внимательно посмотреть на суд, который совершал Иосиф над братьями своими, братья и сестры, посмотрите, как Бог через Иосифа ведет такими обстоятельствами, чтобы не указать конкретно, не сказать, вы продали, Иосиф бы сказал меня, или вы продали, стало. Он не выходил из места, где это было произнесено. Он хранил это. И зовет его или скажи, говорит, не скрой. И он тогда говорит, как отцу говорит. Братья и сестры, когда мы узнаем что-то о неправильном поведении других, если это мы с радостью делаем, Божий суд совершается со скорбью. Божий суд совершается с трепетом. И Божий суд совершается нежно. И никогда, Боже, это не Божий суд, когда мы выносим на суд всех. Вот этот человек, вот Офни Финиес. Потому что сам Самуил когда-то пережил тоже, и у него были сыновья негодные. И посмотрите, как Бог терпеливо отнесся к сыновьям. Он дал им время исправиться. И когда мы читаем дальше о сыновьях Самуила, мы видим их лучшими прозорливцами, лучшими певцами. Почему Бог не совершил суд над сыновьями Самуила? Потому что Самуил когда-то был милостив к сыновьям Илия. А как Бог совершил суд над и приговор над Офни Финиесом сразу же? Мы читаем, много лет прошло, и думаем, Господи, что ты терпишь этот дом? Хватит терпеть, ведь налицо их все падения. Бог еще оставляет. И знаете, братья и сестры, почему? Где же они умерли, Офни и Финиес? Они умерли как герои на поле брани, возле ковчега. Ради этого момента Бог ждал их. Ради этого момента терпел их, чтобы они не умерли как грешники, согрешая и совершая народ Божий. Но когда Бог создал такие обстоятельства, и вот они вышли защищать народ Божий. Вот этот момент Бог дождался и совершил приговор. Но в этом приговоре практически милость для сыновей Илия. Или вот еще последний пример, и будем молиться. Аарон, брат Моисея, священник Божий среди народа израильского. Но он должен умереть. Он должен отдать служение другому. И смерть его наступила за то, что Бог говорит в 24 стихе, 20 главы. «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую дам сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моего, вот Меривы». И первый умирает Аарон. И Бог говорит так: «Возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет». Братья и сестры, это нелегко было делать Моисея. И он виновен. Сколько они прошли, какой путь длинный они прошли, 40-летний путь в пустыне, поддерживали друг друга. И вот теперь надо снять одежды с Аарона. Читаем мы дальше, как это совершилось. «И снял Моисей с Аарона одежды его и облег их Елиазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елиазар сошли с горы, и увидело все общество, что Аарон умер». Как совершилось снятие одежды с Аарона? Моисей взял Аарона в одеждах священнических, представил всему Израилю, повел его на гору, и весь Израиль в последний раз увидел Аарона, увидел того, кто был с ними, кто приносил жертвы, кто совершал служение, увидел в прекрасных одеждах священника. И показал Моисей Аарону: вот священник, который служил. А потом увел его, чтобы не видел Израиль, как снимаются одежды. Увел от глаз народа общества, и там снял одежды и облег Елиазара, сына его, и выводит нового священника. Братья и сестры, как совершается в мире суд, когда один правитель снимает, заменяет другого, или один правитель умирает, как всенародно, перед детьми, перед всеми раздевается этот человек и показываются все его проступки, преступления, и может даже то, что он не делал. Как благородно совершает это Моисей. Вот он показал его в одеждах. Пусть он так добрым и запечатлится у вас. Братья и сестры,